Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.05, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Поток», много тем для вас подготовили. Координаты эфира, смски +7 925 888 8948, телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. А сейчас давайте с движения начнем.
В движении.
Яндекс рисует нам 4-бальные пробки. Будьте внимательны. Внутренняя сторона МКАД между Каширским шоссе и Варшавским шоссе. Здесь сложности, потому что ДТП и дорожные работы. Внешняя сторона стоит между Минским шоссе и Киевским шоссе. И затруднения перед Ленинградкой по внешней стороне. Третье транспортное кольцо. Лефортовский тоннель. Внешняя сторона стоит. По внутренней пробка примерно от Сити до Сокольнического вала. В обратную сторону то же самое. На юге затруднения в районе метро Тульское, Садовое кольцо. Здесь тяжелее всего. Туго вообще везде, особенно в районе Павелецкого вокзала.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Журнал Министерства обороны рассказал о возможных сценариях нападения на Россию иностранным государством. Вячеслав Володин заявил, что из-за запрета рекламы иноагенты лишатся до 80% доходов. Евросоюз откажется от украинского транзита газа с 2025 года. И опрос показал, что 27% мужчин в России считают женитьбу самым безрассудным поступком в своей жизни. Александр Гусев, директор Института стратегического планирования, доктор политических наук и профессор, наш умный парень.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, журнал Министерства обороны рассказал о возможных сценариях нападения на Россию иностранным государством. Предполагается, что еще до начала активной фазы противник будет вести информационную войну, затем основную. Основную роль станет играть авиация. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статью в издаваемом Минобороны России журнале «Военная мысль». Как отмечает агентство, в статье говорится, что сегодня иностранными специалистами рассматривается создание воинских формирований нового типа, так называемых объединенных оперативных формирований, ООФ. Это должны быть межвидовые, компактные, высокомобильные, многосферные группировки войск, способные в короткие сроки нанести комплексное поражение административно-политической и военно-промышленной инфраструктуре противника во всех сферах – наземной, морской, воздушной, космической, информационной. Владимир Прохватилов с нами, старший научный сотрудник Академии военных наук. Владимир Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Скажите, пожалуйста, с учетом того, что у нас есть разного рода стратегические документы, есть военная доктрина, есть различные другие документы, но что вот это за сценарии, которые публикуются в средствах массовой информации, для чего их публикуют?
Ну, эти сценарии известны давно, но обнародовано это вот сейчас, видимо, из-за того, что достаточно близка угроза прямого конфликта с НАТО, который все ближе подвигается к нашим границам, и военные НАТО участвуют в наведении на цель украинских беспилотников и ракет, и сами спецназовцы и инструкторы присутствуют на Украине, иностранные. Вот об этом речь, об угрозе конфликта.
Ну и, следовательно, каким образом этой информации можно оперировать, и получается, что это некий обмен, ну, скажем так, с той стороны идет информационная накачка, то ли посылают они войска на Украину, то ли не посылают, тут еще скандал с немцами. В этот момент Министерство обороны заявляет, что вот есть разработаны такие сценарии, и, следовательно, что?
Ну, безусловно, вы правы. Идет обмен информационными пока ударами, но если вести речь о быстром глобальном ударе, как сказано, если я не ошибаюсь, в публикации нашего Министерства обороны, то к нему страны НАТО не готовы от слова совсем. И это не просто мое мнение, это мнение моих товарищей из российского аналитического центра стратегических ядерных сил, ну, название я изменил, вот, для первой волны глобального быстрого удара нужны или гиперзвуковые ракеты, а их у них нет, есть у нас и у Китая. Гиперзвуковые ракеты, вот, и, или межконтинентальные баллистические ракеты, вот те самые минитмены, которые у них устаревшие стоят, с неядерной боеголовкой и перенацеленной на стрельбу на средние дистанции по настильной траектории. Они производили отработку такого пуска несколько лет назад атомной подводной лодки «Небраска». Ракета выстрелила около берегов Калифорнии, приземлилась около Гавайев. Но там невысока точность, и для выведения из строя наших стратегических объектов, скажем, шахт наземного базирования ядерных ракет, это не годится. А для второй волны у них достаточно много ударных средств, ну, если первой-то волны нет. Впрочем, скажу о второй волне, это, безусловно, 4 атомные подводные лодки класса ОГАЭ, на каждой из них 154 ракеты «Томагавк». Так же, как и другие их ракеты, все эти «Сторм», «Шедоу», «Таурус» и так далее, «Томагавки» – медленно летящие ракеты. Они совершенно не годятся для первой волны, ну, для второй, когда уже, скажем, противник лежит в руинах, да, можно добивать, так сказать. Вот. Кроме того, выражу мнение вот своих коллег по Академии военных наук, по специалистов по стратегическим ядерным силам. Если мы увидим, что выходит на позиции для вот этого самого пресловутого глобального быстрого удара подводные лодки, другие их средства, если установлены ракеты, ну, их пока нет, я же говорю, вот гиперзвуковые, то мы немедленно наносим удар, превентивный удар всеми имеющимися у нас средствами ядерного оружия. Это официальная позиция российских аналитиков из специализирующихся вот по стратегическим ядерным силам.
Владимир Викторович, мы... да. Да. Смотрите, в статье говорится, что сегодня иностранными специалистами рассматривается создание воинских формирований нового типа, так называемых объединенных оперативных формирований. Это высокомобильные многосферные группировки войск, они в короткие сроки способны наносить там комплексное поражение и так далее. О чем идет речь?
Ну, это известно уже несколько лет. Концепция мультидоменной, или, как вы сказали, многосферной войны. Это значит земля, небо, вода, подводные, космос, гибридная война, информационная. То есть, ну, то, что они готовят такие подразделения и готовятся к какой-то такой войне, это известно. Но эта война, она, скажем, начинается информационной войной, затем кибератаки, а затем через некоторые промежутки и такие вот итерации, то есть последовательное приближение, быстрый глобальный удар. Но им, это авторитетное мнение наших серьезных специалистов, в течение как минимум 5 лет не будет возможности нанести первый удар, первую волну быстрого глобального удара. То есть у России есть время подготовиться. И готовится не на словах, а на деле.
С вашей точки зрения, какие из стран становятся главными идеологами того, чтобы напрямую вовлекаться в конфликт с Россией? Это подстрекательство со стороны Штатов? Это действительно мысли самих европейцев, и не случайно они заключают с Украиной какие-то отдельные договоры о там, гарантиях безопасности и так далее?
Нет, я назову только так называемых британских ученых. Это британцы. Когда американцы получили данные, ну, они так пишут, там, «Нью-Йорк Таймс», что российские военные якобы провели совещание по возможности применения ядерного оружия, я обязательно употребляю слово «якобы», потому что военных тайн мы выдать не можем, потому что мы их не знаем. Американцы сразу же быстро наладили связь с нашими военными и обговорили все, что можно обговорить, чтобы избежать таких сценариев. Американцам это не надо. А вот британцы, они умело разжигают, они всегда умело разжигали за всю историю своего существования вот, вражду. между странами, которые не используют как прокси своими сателлитами, это, считай, вся Восточная Европа, и страной-мишенью. Сейчас страна-мишень для них Россия.
С вашей точки зрения, какие действия со стороны России поспособствуют тому, чтобы европейцы надолго отказались от этой идеи?
Ну, выскажу уже чисто свое субъективное мнение, да, что только резкая эскалация. Какой она может быть, я не буду говорить. Ну, если вы в курсе, то их самолеты F-35 проводят разведку и наводят украинцев на наши зенитно-ракетные комплексы. Их беспилотники занимаются целеуказаниями для морских дронов Украины. Есть и другие признаки вмешательства НАТО в конфликт на территории Украины. Вот этому мы можем серьезно воспрепятствовать. Хуситы же бьют по западным кораблям, в том числе и военных. Ну и что НАТО? Продвинули американцы 3 ударных авианосных группы к Красному морю, а потом быстро отодвинули. Потому что потопление хотя бы одного авианосца нанесет непоправимый ущерб, так сказать, это вот единственное, пока, как они считают, сверхдержавие.
Понятно. Спасибо большое, Владимир Викторович. Вас благодарю. Владимир Прохватилов был с нами, старший научный сотрудник Академии военных наук. Про F-35, кстати, любопытно, что министр обороны Сингапура ранее заявил, что Вашингтон применяет истребители F-35 для поиска позиций систем ПВО российских войск на Украине. Цитаты главы Минобороны приводит сайт ведомства, но при этом в Вашингтоне уже поспешили опровергнуть. Пентагон заявляет, что США не используют истребители F-35 на Украине. Расширять эту мысль не стали. Вопрос, конечно, если не США применяет, то кто применяет? И, соответственно, где доказательства того, что не применяет? Потому что, ну, не случайно, наверное, министр обороны Сингапура вдруг заявил, что Вашингтон применяет истребители F-35. К чему бы это? Значит, тут по поводу Сингапура были подробности. Только недавно США использовали свои F-35, чтобы обнаружить и опознать площадки запуска ракет ПВО российских войск на Украине. Поделились этой информацией со странами НАТО, приводит цитату главы Минобороны, корреспондент агентства Рассел Бентли. Если применение F-35 в помощь Киеву будет официально подтверждено, это станет очередным сигналом о подготовке странами НАТО к крупной военной эскалации, пишут журналисты. Но при этом Пентагон это опровергает. Становится страшно, говорит Ника. Ну, время такое, Ника, а что здесь скажешь? Что здесь скажешь? Ну, время такое. Ставки повышаются. С каждым днем ставки повышаются, все больше и больше становится. Еще, на всякий случай, я бы тогда, благодаря суперкомпьютерам, прогнал бы все наиболее возможные интерпретации войны с Европой, не упустить ни единого аргумента, просчитать все варианты до мелочей, говорит Адам. Я думаю, этим и занимаются. Почему-то есть такая точка зрения, я думаю, что вы это тоже встречали, что вот эту эскалацию словесную сейчас почему-то трактуют как путь к переговорным, переговорам по поводу Украины. Где здесь логика, тоже вопрос. Ну, то есть, условно, одни повышают ставки, другие повышают ставки, третьи еще что-то делают, и как будто бы, видимо, кто-то должен дрогнуть и сказать: все, ребята, чтобы не доводить это опять до какого-то неконтролируемого конфликта, давайте сядем за стол переговоров. Или действительно, если отматывать назад именно к началу вот слов Макрона, который говорил, что вот, может быть, и хорошо бы разместить какой-то спецназ, а может быть, потом нехорошо. Остальные страны НАТО сказали: мы вообще не планировали. Тут еще слив этих переговоров с генералами немецкими не добавляет, конечно, никакого оптимизма. В общем, какие-то процессы происходят, нам с вами остается только пытаться все это анализировать и понять, что же все-таки, в чем дело.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Вячеслав Володин заявил, что из-за запрета рекламы иноагенты лишатся до 80% доходов. А спикер Госдумы уточнил, что это около 5 миллиардов рублей. Об этом председатель Нижней палаты парламента написал в телеграм-канале. По его словам, за несколько дней с момента принятия закон показал свою эффективность. Кто-то уже объявил о закрытии проекта, другие сокращают штаты своих редакций. Недопустимо кормить негодяев, поливающих грязью Россию, перечисляя им деньги за счет наших граждан, подчеркнул Володин. Марат Баширов с нами, профессор кафедры взаимодействия бизнеса и власти Высшей школы экономики. Марат Фатович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, какова конечная цель всех рестрикций в отношении иноагентов?
Ну, знаете, это в первую очередь, конечно, вопрос социальной справедливости. Тут нет ограничений с точки зрения свободы слова, потому что современные средства доставки, интернет, разнообразные аккаунты, соцсети, все это оставляет возможность любому человеку доносить в конечном итоге свою информацию. А вот с точки зрения того, что есть, знаете, такая неизбирательность рекламных агентств, вот это, конечно, несправедливо по отношению к тем гражданам, которые сейчас находятся, например, в зоне проведения специальной военной операции, по отношению к их родственникам. Это просто их оскорбляет. Поэтому, мне кажется, это правильное абсолютно решение, справедливое, что помимо маркировки вот такой, да, в общем, когда человеку присваивают статус иноагента, еще и есть определенные финансовые последствия для него. А то, получается, они просто пишут, что да, вот я иноагент, но при этом продолжают получать деньги, которые, в принципе, в общем, должны, на мой взгляд, идти на совершенно другие цели.
То есть получается, что дело не в том, что говорят эти люди, а в том, что они деньги получают за то, что они говорят.
Да, абсолютно точно, да.
Но хорошо,
если у них, они же еще живут за счет спонсоров западных, вот, если у него есть определенный бюджет, но он всегда может сходить к тому, кто ему дает вот эту часть денег, да, и попросить больше, ради бога, это их уже взаимодействие.
Но так тогда получается, что если эти люди лишаются, ну, например, там, рекламных доходов от российских рекламодателей, потому что они для рекламодателей становятся токсичными, то, соответственно, эти люди окончательно отрываются, идут искать денег где-нибудь на Западе, но для государства не становится ли проблемой то, что эти люди продолжают говорить то, что государству не нравится?
Вы знаете, у нас ведь закон-то не запрещает говорить. Есть ограничения, там, например, в части дискредитации нашей армии. Нельзя определенные вещи пропагандировать. Но эти ограничения есть и на Западе, кстати сказать. А вот то, что большинство из них, на самом деле, давно ведь живет не в России. То есть счет у него здесь, а живет он там. Это же тоже надо учитывать. Немногие из иноагентов на самом деле остались на территории России. Вот ведь в чем еще. Они остаются гражданами России, они имеют право пользоваться банковской системой, их тут никто не ограничивает, никто их не лишает гражданских прав. Вот эта маркировка иноагента, она их на самом деле не ограничивает как граждан. То есть она их просто обязывает указывать вот эту маркировку. А вот недоработки с точки зрения финансирования, они, в общем, оставались до сих пор.
Ну, как говорят, сейчас будет еще решаться вопрос по поводу того, что эти люди там получают какие-то авторские отчисления, может быть, здесь тоже запреты будут. Ну, то есть, как здесь быть с точки зрения именно закона, соблюдения конституционных прав и, в принципе, того, что хочет государство. Есть же часть людей, которые имеют статус иноагента, они здесь работают, но при этом там не замешаны в дискредитации вооруженных сил, по каким-то причинам получили этот статус, но из России не уезжают, и, соответственно, здесь делали эту работу. И получается, что сейчас они и делать работу свою не могут, и деньги получать за нее не могут.
Вы знаете, просто такие иноагенты-то не дают, что называется. Угу. Почему я говорю, что большинство из них уехало? Потому что по части их как бы высказываний, то, что они пропагандируют, это как раз в корне отличается от того, что хотят слышать большинство наших граждан. Я, в общем, почему говорю, что тот, кто хочет послушать, он их все равно послушает. Но ради бога. Значит, зайди в интернет, найди, значит, запись или в прямом там эфире. Они же анонсируют все это постоянно. И посмотри, а вот с точки зрения того, что у нас есть определенные ценности, мы о них говорим постоянно. Да, и получается, что человек, который заходит, он смотрит, там идет размещение рекламы вот этих товаров, которые, например, в общем, продаются в наших магазинах. И он думает, что это государственная политика, она отличается она отличается от того, что они говорят.
Марат Фадж, идеальная, с вашей точки зрения, схема для государства, значит, чтобы иноагенты уехали, чтобы они прекратили вещать, или чтобы что?
Ну, вы знаете, вообще так вопрос не ставится. То есть, если он не нарушает закон, он остается гражданином Российской Федерации, он свободно перемещается по России, живет, где ему хочется. Его не ограничивают ни в каких правах, ни в высказываниях, ни в работе, ни в пользовании финансовыми. Вот, например, американцы нас ограничивают. Да? Вот санкции что такое? Они накладывают санкции. То есть ты, если подсанкционный, ты не можешь пользоваться, да, значит, услугами определенных банков. Вот эта же система MasterCard, MasterCard. Mm-hmm. То есть это общая мировая такая, в общем, тенденция. Мы всего лишь подстраиваемся в конечном итоге, то не в полной мере.
Но процесс рестрикции в отношении иноагентов, он конечен или нет?
Вы знаете, я думаю, что он конечен.
Так.
Но это нужно будет доказывать. И нужно будет обращаться в суд. Кстати, некоторые так и поступают. Я не смотрел практику, но я совершенно не исключаю, что с части из этих людей вот эти ограничения, которые накладываются пока только Минюстом, у нас же Минюст объявляет, маркируют их вот так. А сейчас хотят как бы принять закон по рекламе или авторским отчислениям. Но я совершенно не исключаю, что человек может пойти в суд и как бы обсудить это решение. Но практику не знаю, честно говоря.
Понятно. Спасибо большое, Марат Фадж. Вас благодарю. Марат Баширов был с нами, профессор кафедры взаимодействия бизнеса и власти Высшей школы экономики. Давайте с вами на эту тему поговорим. По поводу иноагентов. С вашей точки зрения, вот идеальная схема по поводу... идеальная схема применения рестрикций в отношении иностранных агентов. То есть сначала шла маркировка. Маркировка иностранного агента, потому что были деньги из-за рубежа, потому что была некая политическая деятельность. А потом, сейчас речь зашла о том, чтобы запретить, соответственно, там, рекламодателям у них размещаться. И тут уже, говорят, есть какая-то статистика по ряду иноагентов, кто, соответственно, какого объема денежных средств лишается, потому что рекламодатели с ними не работают, как с токсичными клиентами. Отдельная схема, кто-то тут писал по поводу счетов, как же не блокируют. Подождите, а... Если человек находится в списках Росфинмониторинга, значит, там, экстремист, террорист и так далее, здесь уже блокировка счетов идет. По иноагентам схема другая. Это разные статусы. Здесь важно, это разные статусы. Ну, так вот, с вашей точки зрения, идеальная схема, чтобы иноагенты уехали или чтобы иноагенты перестали вести свою деятельность, за которую они статус иноагента получили. Как это выглядит? 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948, по коду 8495. Так, отбирать все активы до седьмого колена, говорит Александр. Все активы до седьмого колена. Но подождите, что, то есть дети несут ответственность за своих родителей. Или родители несут ответственность за своих взрослых детей, у которых есть статус иноагента. Ну, то есть, условно... Если принимается решение, что там, значит, вот, понимаете, рекламных доходов-то лишили, лишают именно людей, которые имеют статус иноагента, а то если по вашей логике идти, ну, тогда, понимаете, там, и мать этого человека с работы надо уволить заодно, ну, и что тогда, что тогда будет? Чтобы что? 7373-948, я слушаю вас, здравствуйте, алло, пожалуйста.
Вот знаете, я, конечно, все понимаю, но... Вот у меня такое ощущение, что наша страна, она скатывается вниз вот по поводу даже свободы слова. Ну, вот я не знаю, там товарищ писал, все отобрать. Что за бред? Вы же правильно сказали. Ну, иноагенты, они же тоже разные бывают. А это граждане нашей страны. Я понимаю,
ну,
кто...
Все, наверное, уже.
Ну, вот, да. Ну, вот, например...
Ой, это не я, это что, это правда что-то со звуком. Но, понимаете, здесь все-таки две крайности, да, вы говорите, что вот есть это поклеп на свободу слова и так далее. Важно понимать, вот эта история со свободой слова, она тоже имеет определенные границы. Я вам много раз приводила этот пример. Если человек получает деньги из-за рубежа, но при этом занимается тем, что даже и не за рубежа, а здесь он получает какие-то деньги за книжки свои. Вот. Но при этом вещает на интернет-площадках, ведет какие-то свои соцмедиа, где говорит, что хороший русский – это мертвый русский, и вообще эта страна должна быть уничтожена, и вообще какой ужас, кошмар, мы должны построить великую Россию будущего и так далее. Ну, вопрос. Это вот про свободу слова? Нет, это уже уголовный кодекс. Давайте после новостей. Хорошо, я поняла, вы хотите об этом поговорить. После новостей 3 минуты уделим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. По поводу иноагентов. Так, один радиослушатель сказал, Ника пишет, что иноагенты – наши люди, граждане России. На вопрос, а России нужны и полезны такие люди? Они способны принести пользу России, говорит Ника. Вы понимаете, Ника, мне кажется, пока, к счастью, все-таки, что в стране у нас нет градации такой, полезен ли ты или не полезен. Предложи, чем ты можешь быть полезен стране. А вот если у нас, например, будет какой-то, не знаю, закон какой-то, да, что определяется полезность тех или иных людей, ну, простите, это кто тогда бы? В нашей стране, мне кажется, такого никогда не будет. Ну, потому что это вообще не про государство, это непонятно про что. Я вас уверяю, кстати, если дать возможность большинству людей оценивать других, полезен он или не полезен, прежде всего он придет к своему соседу и скажет, ты не полезный. Ну, ты вообще не полезный, я считаю, что ты не... А судьи кто? Кто определяет, полезен или нет? Другое дело, конечно, что каждый день любой человек делает выбор. И история с иноагентами... Их, конечно, много в списке. Вопрос, ну, зачем их так много в списке? Действительно ли столько иноагентов, враждебно настроенных там, по отношению к стране? Ну, то есть не получается ли, что настолько большой список иноагентов, он не девальвирует ли само понятие иностранного агента? Ну, это другое, это уже так, диалектика. По факту, взрослые люди, вот давайте так, взрослые люди, которые каждый день делают выбор, кем быть. Есть люди, которые делают выбор, быть в России, быть со своей страной, идти на специальную военную операцию, работать в военно-промышленном комплексе, работать в российских медиа на благо собственной страны, помогать собственной стране, военнослужащим и так далее. Есть другая категория людей, которая делает свой выбор, например, через Верхний Ларс отправиться, там, не знаю, в Ереван или в какой-то момент уехать в Прибалтику или в какой-то момент уехать в Польшу, в Нидерланды, там открыть русскоязычный какой-то канал и говорить, что мы будем бороться с Путиным. Мы будем бороться с Россией, но из Нидерландов. И при этом из Нидерландов призывать людей здесь, там, не знаю, выходить на улицы, бороться с кровавым режимом, так, уютно устроившись в студии где-нибудь вот в Польше. Наверное, это тоже выбор с точки зрения человека, не знаю, там, по совести, по экономическим соображениям, как угодно. Но тогда в логике государства, которое сейчас преследует определенные политические цели, военные цели, экономические цели, найти управу на этих людей, потому что с точки зрения государства эти люди ведут себя неправильно. Есть другая логика, конечно, есть часть иноагентов, которые здесь находятся, находятся в этой стране. Там, соответственно, не собираются из России уезжать. Есть такие тоже. Но с точки зрения государства они иноагенты. Есть вариант, не знаю, там, пойти в суд, все что угодно. Как бы вы ни смеялись, но это тоже перед человеком есть какой-то выбор. У человека есть какой-то набор, может быть, инструментов, чтобы что-то сделать. Есть люди, которые упорно говорят, я буду бороться с этим режимом, я горжусь статусом иноагента, я горжусь статусом террориста-экстремиста, я все равно считаю, что режим должен пасть, а я приеду сюда, там, не знаю, на белом коне и так далее. Но при этом какой кровавый режим забирает у меня роялтис? С книг, музыки, там, как угодно. Ну тогда, но будь джентльменом. Ну тогда будь джентльменом, если ты идейный, такие тоже есть, это тоже выбор человека, если ты идейный, откажись от этого. Скажи, все, я ничего не хочу иметь с этой страной вообще, вот, вообще никак, я уехал, все, я уехал, никогда больше сюда не вернусь, трагедия и так далее, может быть, не трагедия, может быть, к счастью, вот, для тех, кто здесь. Но тогда откажись от роялтис, а то как-то странно, ты вроде борешься с режимом, сидя где-нибудь в Варшаве, но при этом ты хочешь получать деньги, которые ты здесь зарабатываешь, там, не знаю, через сдачу жилья, через что-то. Понятно, что времена поменяются, естественно. Такое уже случалось. Времена... Но сейчас они такие. Вот сейчас они такие. Поэтому кто сильнее, тот победит. Ничего нового не было придумано еще.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Евросоюз тем временем откажется от украинского транзита газа с 2025 года. Вот тоже позицию людей, понимаете, с Евросоюзом. Вот, она такая позиция неоднозначная, но у них так. Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симпсон сообщила, что Евросоюз откажется от украинского транзита газа из России с 2025 года. Также Европейский Союз изучает возможность использования украинских хранилищ для хранения газовых запасов. При этом еврокомиссар отметил, что Евросоюз не поддерживает запрет на закупки российского СПГ. Другое дело, почему, например, ну, не помочь европейцам первым отказаться от российского газа, просто перекрыть поставки. Александр Фролов с нами, замгендиректор Института национальной энергетики. Александр Сергеевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте, здравствуйте.
Александр Сергеевич, что это значит и почему Европейский Союз тянет с отказом от украинского транзита? Копит?
Ну, во-первых, во-первых, Европейский Союз, как организующая структура вот всех этих стран-членов Европейского Союза, не имеет никакого отношения к украинскому транзиту. То есть высказывания еврокомиссара по энергетике, даже главы Европейского Союза по вопросам транзита, ну, носят, скажем так, ознакомительный характер. То есть вот мы узнали их позицию. Большое спасибо, будем знать, будем очень радоваться этой позиции. А просто в данной ситуации важна заинтересованность компаний-покупателей газа и готовность их вести переговоры с Киевом о других формах взаимодействия по продлению поставок газа. То есть в данной ситуации речь о чем может идти. Кроме контрактных обязательств, которые регламентируют поставки газа, можно использовать систему аукционную, при которой оператор газотранспортной системы Украины будет выставлять мощности на аукционы на определенный период времени. Это принята в Европейском Союзе система, в ней ничего особенного нет. И, собственно, вот я ее только что практически все описал.
Так.
Поставщики ресурса будут на эти аукционы приходить, бронировать мощности и поставлять ресурс. Тут есть одна проблема, связанная с тем, что существуют точки сдачи газа. То есть вот «Газпром» продает какой-нибудь компании ОМФАО, это австрийская там, нефтегазовая компания, продает газ, и собственность на этот газ переходит в точки сдачи. Точка сдачи в данном случае это «Баумгартен». Это крупный центральный европейский газовый хаб. И вот в контрактах эти точки сдачи прописаны. А здесь нужно будет подписывать некие дополнения к действующим контрактам на поставку газа с тем, чтобы европейские компании могли брать этот газ, допустим, на границе России и Украины в районе газоизмерительной станции «Суджа». Все могут заинтересованные посмотреть на карту, увидеть, где это находится. И, собственно говоря, уже сами идти на эти аукционы и бронировать мощности. И сами выступать в качестве компаний, поставляющих газ и бронирующих, собственно, мощности по транзиту. Вот. То есть, заметьте, я ни разу не упомянул ни Еврокомиссию, ни Еврокомиссара по энергетике. Потому что они здесь не играют никакой роли. Вот. Нет их в этой схеме.
Но при этом они настаивают и делают политические заявления, видимо, желая повлиять.
Ну пусть делают. Ну, понимаете, смотрите, вот у них есть программа Repower EU, принятая в 2022 году. Вот, согласно этой программе, к 2027 году нужно напрячься и полностью отказаться от всего ископаемого топлива, которое поступает из России.
Да.
Может ли на фоне действующей программы кто-нибудь из еврокомиссаров выйти и сказать, вы знаете, а вот я вот я лично считаю, что российский газ нам нужен. И вот я бы, вот если бы не вот это все, обязательно бы поработала, ну, еврокомиссар в данном случае, от лица выступаем, поработала бы над тем, чтобы вот транзит был. Нет, конечно, такого быть не может.
Ну, партбилет на стол сразу, конечно.
Политика.
Так, партбилет на стол после таких заявлений.
Да, разумеется. То есть, ну, политическое будущее будет, мягко скажем, не очень безоблачным. Вот, сразу все косо начнут смотреть. А здесь вот от ваших слов ничего не зависит, и вы можете говорить все, что угодно. Притом, вы можете говорить все, что угодно в соответствии с действующей программой. Вот и все. То есть вы говорите правильные вещи, вам за это ничего не будет плохого, по крайней мере, и никакого вреда ваши слова фактически не наносят. Все.
История с СПГ. Ведь Евросоюз не поддерживает запрет на закупки российского СПГ. Ну, то есть, вот там закрывают, тут не закрывают. Тут призывают, там не призывают.
По СПГ они тоже к 2027 году собираются отказаться от всего газа. Абсолютно. Они тут даже в феврале выпустили некоторую прокламацию, в которой подбили предварительные итоги прошлого года, где подчеркнули, что российский газ, включая СПГ, это всего-то 15%. От всего потребляемого газа в Европе. Ну, то есть, ну, красота полная. Можно хоть завтра отказываться. Если что, это шутка. Отказываться нельзя, 15% это очень много. Но они в данном случае подчеркивали, что сокращение спроса на российский газ нарастает. Тут они, правда, забывают посмотреть на тот же самый текст, заметить слова, которые там звучат как... Мы добились экономии 101 миллиарда кубических метров газа. Ну, вот... Вот если посмотреть на эти слова с позиции «мы потеряли спрос в размере 101 миллиарда кубических метров», то становится понятно, каким образом доля российских поставок сократилась. Ну, это ладно, это мы уж не будем презираться.
Спасибо большое. Да, Александр Сергеевич, еще тезис, да?
Ну, нет, тут мысль следующая, что от СПГ они в равной степени хотят отказаться, по крайней мере, политически, как и от трубопроводных поставок, и возможность этого отказа будет зависеть исключительно от динамики восстановления спроса в Европейском Союзе, только и всего.
Спасибо большое, Александр Сергеевич, вас благодарю. Александр Фролов был с нами, замгендиректор Института национальной энергетики.
Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Опрос провел сервис Superjob и выяснил, что 27% мужчин в России назвали женитьбу самым безрассудным поступком. Речь идет о наиболее необдуманном действии, совершенном ради женщины. 4% россиян сочли таким поступком долгие поездки ради встречи, 3% привели в пример признание в любви со своей стороны, еще 3% отметили, что ради отношений решились на переезд, по 2% голосов набрали такие поступки, как драка и покорение высоты, залезал в общежитие к невесте по водосточной трубе, еще 2% утверждают, что разорились ради дорогого подарка. Осталось узнать только цену этого подарка. Зара Артюнян с нами, психолог. Зара, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Скажите, пожалуйста, почему же это так мужчины считают безрассудством, но которое они совершают ради женщин? То есть они вступают в брак, не понимают, для чего они это делают?
Ну, они считают, что это одолжение для женщины. Ну, отчасти они правы, потому что обычно на браке настаивает женщина, насколько мне известно. Мужчины реже любят этим заниматься, потому что много ответственности в браке у них возникает. И женщины это неплохо понимают. Поэтому обычно сторона, которая настаивает на браке официальном, на прописке, на регулировании отношений, это женщина. Потому что по практике обычно женщина остается там с детьми, вся экономика. Я думаю, мужчины, которые говорят, что делали это ради женщины, они молодцы.
Но почему они называют это безрассудным поступком?
Вот не могу сказать, почему называют безрассудным. Возможно, потому что в нормальном мире они бы этого никогда не сделали. Они просто бы жили бы женщиной, а это только в романтическом порыве с ними происходит. Мне сложно сказать.
Почему тогда, Зара, в принципе, людей пугает брак? Может быть, мы все-таки вступили в такую эпоху, что ведется пересмотр отношений к браку? И поэтому люди не очень понимают, что это такое.
Нет, люди понимают, что это такое, но мы действительно вступили в эпоху, которую я называю дистиллированным эгоизмом, по крайней мере, на уровне пропаганды. То есть, что все для себя, для меня, границы, не границы. Человек стал очень сконцентрированным на себе, и это, проповедуется как верное поведение. Ну, прям верное. И в рамках этого, кстати, слово «безрассудство» может и понятно. Потому что в браке, в любом таком союзе надо где-то уступать, и границы тебе понарушают, и что-то ты сделаешь против своей воли, а по настоянию партнера. И в этом смысле время очень сильно меняется. Честно говоря, я иногда с ужасом наблюдаю за этим, как это широко шагает по планете, дистиллированный эгоизм. Ну и потребительское отношение к людям. Но это все действительно меняется, меняется уже лет 20 лет, возникают новые слова, полиаморный брак, гостевой брак, самые разнообразные модные слова возникают на почве брака. Да, маятник качнулся, посмотрим, где встанет.
А к чему в итоге, можно прийти? Ну, то есть я понимаю сейчас, как бы лично мои наблюдения, что у людей есть какие-то очень схематичные представления о браке там из прошлого, даже не свои родители, а то, что они в книжках прочитали. И вот они пытаются ломать друг друга, пытаясь как бы натянуть сову на глобус и говорить, ну вот тогда-то так было, давай попробуем. Говорит, да времена поменялись, подожди, невозможно там дом постоянно сидеть или там терпеть абьюз какой-то или еще что-то. Давай равнозначное партнерство. Он говорит, а, тогда 50 на 50, и будем драться за пачку гречки. Ну, примерно так.
Есть такое, перегибы на местах называлось.
Да.
Это действительно жутчайшие перегибы на местах, когда мы считаем каждую пачку гречки. Но я думаю, что эта история такая, которая очень живая сейчас. И люди, ну, это такое живое место. Действительно, по-старому не получается. Женщины стали свободнее, женщины не хотят быть кухарками, женщины хотят качественно проводить время и так далее. Мужчины цепляются за старый мир. Вот.
Мужчины цепляются. То есть мужчины в старый мир пытаются затащить женщин или что? Не могут успеть за женщинами?
Они пытаются, вот женился, значит, все нормально. Можно дальше там не ухаживать, не делать подарки, ну и так далее. То есть это действительно существует такая тенденция. Женщины бьются за свои права. В преддверии 8 марта не могу обозначить.
Да?
Не обозначить родоначальницу этого движения. Посмотрим. Это очень интересный и живой процесс, потому что то, что я вижу, то, что идея полиаморного брака абсолютно недееспособна, начиная с экономики. Потому что если в простой паре там бои за пачку гречки, то когда там 5 человек собралось в одну кучу, там просто безобразие начинает твориться. С детьми тоже непонятно, кто должен опекать, кто основной родитель, кто не основной родитель. Гостевой брак как будто более выглядит как симпатичный, но опять же до тех пор, пока дети не появились. Мне очень интересно, я не знаю, можно ли такой комментарий, вот в рамках года семьи и того, как наша страна пытается все-таки вернуть нас к скрепам и основам.
Так.
И действительно очень большое количество преференций. Я тут слушала послание президента и думала, как жаль, что я не могу еще одного ребенка родить вот до 6 лет, чтобы он случился. Много бы на меня посыпалось. То есть когда вот это экономически и идеологически будут сильно поддерживать создание молодых семей, понятно, что это длинный план, и это, ну, лет на 6,
да,
как нам обещали. Мне будет очень будет интересно сделать замеры после. Пойдет ли молодежь жениться, хотя бы из экономики. То есть льготная ипотека, большие пособия детям, маленьким и так далее. То есть это действительно способы, ну, вернуть нас к тому, что является базой, а именно деторождение. Потому что если дети не рождаются в браке, все-таки он чуть-чуть, ну немножко
чуть-чуть не
совсем.
Понятно.
Чуть-чуть
спасибо.
Не то, потому что возникает совместная большая ответственность. Пока нет детей, каждый может играть в эту игру, каждый сам за себя. Я сам поехал в отпуск, я сам поехал. Это моя гречка, а это твоя там, я не знаю, курица. А когда возникают дети, система сильно усложняется, и приходится идти на больше компромиссов. То есть мне будет интересно посмотреть, как эти все экономические, пропагандистские, идеологические меры по тому, чтобы молодежь женилась и, самое главное, размножалась, как это все повлияет на молодые умы. Мне кажется, это интересно.
Спасибо.
И будут ли они по-прежнему считать это безрассудством, вот замерить эти 27%?
Это интересно. Через 6 лет поговорим.
Или хорошей сделкой, да.
Спасибо большое, Зара. Да, благодарю вас. Зара Рутюнян была с нами, психолог. Давайте с вами теперь поговорим. Пока мы с Зарой разговаривали, тут сообщение штук 50 нападало уже. Я даже не успею все прокомментировать. Так, Алекс Сим говорит, бросил девушку после ее слов о возможном замужестве, не приемлю. Так вы ее избавили от проблем, в смысле от себя. Боже мой, Алекс, так это же хорошо. Ну, как бы девушка хочет замужества, вы боитесь ответственности, вы бросили эту девушку, и девушка, скорее всего, нашла человека, который согласен взять на себя эту ответственность. Поэтому, в общем, ну что, не стали травмировать женщину. Век высокотехнологичной бытовой, кухонной и прочей техники, женщина в доме отходит на второй план. В смысле, вам женщина только за этим нужна? Вы бытовой инвалид? Ну, то есть вы не можете ни постирать без женщины, ни приготовить себе без женщины не можете, или что, в чем проблема? Не очень понимаю. Так, брак — это ж любовь, откуда там рассудок? Говорит Панк 13-й. Так, еще 7373948. Давайте так, по-серьезному. Видите ли вы пересмотр отношения к браку? И почему людей брак пугает сейчас? К чему мы можем прийти в конце концов? 7373948, телефон прямого эфира. 7373948, по коду 8495. Кто вообще этот, кто додумался до этого мероприятия, говорит Сергей? До какого? До брака? Всегда был. Испокон веков был. Другое дело, что сейчас действительно люди задаются вопросом, зачем этот брак нужен. То есть, очевидно совершенно, есть некий кризис, но не в смысле, что это плохо, а в смысле, что есть какие-то изменения. То есть, если раньше браки заключались, не знаю, чтобы там выгодные дипломатические союзы, ради выживания какого-то, ради какой-то семейственности, там, клана и так далее, это один разговор, там, не знаю, мой сын, твоя дочь, вот мы вместе, семья, клан, там, как угодно, будем процветать. Или вот мой принц, твоя принцесса, вместе собрались, там, значит, конфликтов нет, объединились против кого-то, ну, как угодно, да? А сейчас, раньше ради выживания, понятно, что семья вместе выживала, шанс выжить, как бы, родить детей, он кратно повышался, нежели люди поодиночке не могли жить. Понятно, сейчас люди поодиночке могут жить, зарабатывать деньги, там, все что угодно, да, покупать себе недвижимость, это можно делать. Значит, брак во что трансформируется? Наверное, в понимании ценности друг друга, в общении прежде всего и так далее. Только другое дело, что почему при этом люди говорят, что это безрассудно, значит, они не хотят нести ответственность. Ну, то есть кто кого как воспринимает. Потому что если не хочешь нести ответственность, значит, это в большей степени потребление. Потому что ты идешь в брак, чтобы тебе что-то, но ты тогда ничего. Ну, как-то так. 7373948, телефон прямого эфира. Сегодня молодежь пугает ответственность за другого, говорит 761. Мне кажется, есть категория людей, которых эта ответственность пугала всегда. Абсолютно всегда. Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Здравствуйте, Евгений, Костя, да. Измейтина. Ну, вот мы, допустим, женились реально только по экономическим соображениям. Нам надо было...
У вас брак по расчету?
Смотрите, мы 8 лет встречались, из них 6 лет жили вместе.
Так.
Вот, а потом уже взрослыми стали, и как бы надо было покупать себе квартирку.
Угу.
Вот, и мы решили, пошли, оформили, но для нас это было так, ну, давай, типа, пойдем, оформим. То есть, не, ну, все красиво, все как положено, но это не было по какой-то глупости, это было реально расчет, что мы сейчас ипотечку возьмем.
А почему вы не женились до, при том, что у вас дети? А то есть, почему у вас ипотека?
Дети у нас появились после.
А, после у вас дети появились.
Мы просто с 15 лет встречаемся, и как бы, ну, знаете, когда встречаешься с 15 лет, особо уже брак, не брак, там, что это уже...
А вы у нее спрашивали, хотела она раньше за вас замуж выйти, зарегистрироваться?
Ну... Не, ну мы это обсуждали, как так. Бы, но у нее тоже не было ни таких мыслей, что надо обязательно брак, живем
надо
и обязательно. Хорошо.
Ну, это было. Вот у вас так совпало. Ну, видите, ипотека, вот, ипотека скрепляет отношения, спасибо. Дети должны рождаться только в браке, это юридическая категория, семейный кодекс, говорит Александр Ерофеев. Боже мой, Александр, по миру ходит очень много людей, которые родились вообще вне брака. Вообще вне. То есть хорошо, что так. Давайте так. Хорошо, что дети рождаются. Вот я настаиваю на этом. Хорошо, что дети, в принципе, рождаются. В браке, не в браке, другой момент. Плохо, когда один из партнеров перестает нести ответственность за свою семью. Например, из этого брака, соответственно, там не этот брак распадается. Там мужчина, например, уходит. Или создают такие условия, что женщина уходит с детьми, а он не несет ответственность. Плохо. Изначально даже родились в браке. Хорошо, если в принципе рождаются в браке. Но даже если дети рождаются вне брака, это не уголовное преступление. Вот точно вам говорю, если вдруг вы не знали. То же самое. 7 лет встречались, 4 года жили вместе, решили пожениться. Вроде нормально, ничего не поменялось, говорит Вегас Лас. Ну, видите как, 7 лет встречались. А вы спрашивали ради интереса просто у женщины вот в течение этих 7 лет, а вот ты хочешь или не хочешь? Потому что женщины же скромные существа, они надеются, что вы догадаетесь. Вот, а вы не догадываетесь. А тут, видите, льготная ипотека. Все для женщины. 15 часов новости, мы продолжим.